Друзья, тема, о которой сегодня хотел поделиться вместе с вами, постараюсь ее сократить уже за недостатком времени. Это тайная жизнь христианина, человека. Друзья, я прочитаю место, записанное книга Екклесиаста, 12 глава, 13-14 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Друзья, из этого текста видно, что тайное, оно может быть хорошим и может быть плохим. И хотим мы того или не хотим, но наша жизнь так устроена, что у нас все равно есть какие-то поступки или мысли, желания, которые мы не всегда говорим вслух и о которых не всегда знают другие посторонние люди. Здесь сказано все тайное, хорошо ли оно или худо. Друзья, у нас могут быть тайные поступки, добрые, хорошие. И это нормально и хорошо. И Слово Божие нас к этому поощряет. У нас, друзья, вот должны быть добрые дела, которые мы творим. Слово Божие говорит, чтобы мы не трубили перед собою, чтобы делали это в тайне. И чтобы даже левая рука не знала, что делает правая. Ну, я думаю, в том смысле, что делать это так, чтобы сделали тихонько и поменьше кто знал, чтобы не трубить перед собою и чтобы не стараться сделать себе этим авторитет. И написано, Бог, видящий тайное, воздаст явно. Это хорошо. Друзья, молитвенная жизнь наша, она чаще всего проходит тоже в тайне. Никто или мало кто знает о том, сколько мы уделяем время для молитвы. И здесь тоже мы должны в этом упражняться и делать это тайно. Хорошо молиться и явно, вслух. Друзья, когда мы жертвуем Господу, приносим десятины в Дом Божий, Слово Божие тоже говорит, чтобы мы тоже делали это тайно. Поэтому сейчас у нас, если раньше по церквам ходили братья с тарелкой, да, то сейчас есть ящик, и можно туда опустить. Много ли, мало, но это делается тайно, чтобы никто не знал, это делается пред Богом, и в этом тоже мы должны участвовать. И хорошо, если молодежь тоже в этом участвует, если вот мы не обкрадываем Бога. Но, друзья, хотел обратить внимание и на отрицательные стороны жизни, когда молодежь живет второй жизнью, есть еще другая жизнь. Кроме того, что есть видимая жизнь, которую могут наблюдать родители, служители, окружающие, братья или сестры, молодежи в церкви. Есть, друзья, те невидимые процессы, которые происходят у нас в сердце нашем. И, наверное, далеко не всегда они святые и угодные Господу. Есть в послании к римлянам, в 7 главе, 22 стих. Я читал его недавно, и так он мне по сердцу пришелся. Павел, описывая свою внутреннюю борьбу с грехом, говорит такие слова. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Братья и сестры, здесь молодежь находится. Вот проверьте каждое свое сердце. По внутреннему человеку, в чем вы находите удовольствие для себя? Здесь он говорит, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но далеко, далеко не всегда так бывает, или далеко не у всех. К сожалению и к стыду, друзья, бывает, что удовольствие молодежь находит в каких-то других размышлениях, не о Слове Божьем. Друзья, в чем мы находим удовольствие во внутреннем человеке? Иногда, друзья, стыдно бывает признаться в тех мыслях, в которых человек пребывает, о чем он думает, чем он находит удовольствие и наслаждение, предаваясь помышлениям. И вот, друзья, здесь Слово Божие говорит, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И иногда такие помышления, они открываются. Хорошо, когда молодежь эти помышления выносит во свет, делает явным, исповедуя, раскаиваясь, чтобы эти помышления не воплотились в дело, в какие-то поступки. Пришлось слышать пример. Один брат говорит служителю: «Ты знаешь, такую сердечную рану получил». Он говорит: «Какую?» Говорит: «Такая машина возле меня проезжала, такую рану получил». Я думаю, если бы можно было проверить сердца братьев, и если бы электрокардиограмма могла зафиксировать, да, у кого еще такие приступы или раны бывают из братьев, наверное, многим пришлось бы в кардиологию на лечение отправиться. Иногда проезжает такая машина, а в сердце: «От бы мне такую». Друзья, человек находит в этом удовольствие во внутреннем своем человеке, помышляя. Об этом никто, может быть, не знает, но он к этому стремится. Или у него нет возможности это реализовать, но он живет этими желаниями. У меня последний сынишка, ему 5 лет. Он иногда говорит: «Папа, я когда вырасту, заработаю много денег и куплю себе джип». Но я, конечно, как могу, объясняю, что: «Сынок, у тебя ничего не получится. Ты никогда его не купишь, если будешь христианином». Но ребенок живет этими мыслями. Он находит в этом удовольствие, друзья. И это тревожит меня. Я думаю, как у него забрать это, чтобы он не жил этими мечтами. Друзья, кто-то другим живет тоже. То есть желание есть иметь что-то греховное, но обстановка не позволяет. А внутреннее влечение к этому сохраняется. Один служитель тоже беседовал с одной сестрой. Сейчас не могу сказать, член церкви она или нет. Но когда так вот она обратилась, что нету желания молиться, нету желания читать Слово Божие. Он так побеседовал, задал некоторые вопросы, а потом спрашивает ее: «Скажи, а у тебя бывает такое желание вот где-то пройтись в городе накрашенной, подстриженной? Хочется? Очень хочется. Но я этого не делаю». Друзья, как вы думаете, служитель порадовался тому, что она этого не делает? Я думаю, что нет. Я думаю, что ни один служитель этому бы не порадовался. От того, что молодежь это не делает, друзья, это хорошо, конечно, и слава Богу, но от этого мало радости. А печаль от того, что она хочет это делать, просто это будет видно, все начнут осуждать, все начнут, может быть, показывать пальцем, может быть, за это церковь решение какое-то вынесет, но внутри-то хочется. И вот это и есть и внутренние процессы, тайная жизнь человека, чем живет человек, в чем находит удовольствие во внутреннем человеке. Или еще один пример, тоже печальный, когда сестра одна уже замужняя, когда уехали они с семьей в Америку, и когда приземлились уже на другом континенте, вышла с трапа самолета, сняла с себя косынку, положила на асфальт, наступила ногой и говорит: «Для совета церквей носила». Друзья, о чем это говорит? Как вчера я говорил, верою ли этот человек осуществлял свое следование за Христом? Или по большинству, чтобы не выделиться, чтобы не сказали, не осудили? И вот где это будет в сердце, братья и сестры, придет время, когда будет благоприятная обстановка, где это обнаружится, где это откроется. А Бог и так это видит. И лучше, друзья, если сейчас это казнить в себе, если осудить, покаяться и просить у Бога силы, чтобы Бог освободил от этого внутреннего влечения. Друзья, недостает времени у нас сегодня говорить о том, уже о зависти сегодня говорилось, да, об обидчивости. Это то, что тоже молодежь часто носит в сердце своем. По зависти братья продали Иосифа в Египет. По зависти фарисеи и первосвященники предали Иисуса Христа Пилату. Почему? Они говорят, все идут за ним. Как это? То мы были первые, да? За нами ходили, нас слушались, а теперь мы никто. Все пошли за ним, надо что-то делать. И вот эти внутренние побуждения, нечистые, греховные, они довели до того, что они распяли Господа нашего Иисуса Христа. Этого, друзья, тоже нужно беречься и вот освобождаться. Следующее, на что хотел обратить внимание, это неправда. Неправда, которая проявляется иногда в поступках. Не в словах. В словах это ложь, да, сказать. А неправда, которая может проявиться в поступках. И особенно, друзья, вот очень яркий пример в этом, это Иаков, который пришел за благословением к отцу своему, Исааку. И вот там такой момент есть, когда Исаак что-то заподозрил неладное, говорит голос, голос Иакова, руки, руки Исава. Услышал по голосу Иаков, да? «А ну, сын мой, подойди, я ощупаю тебя». Потрогал руки, а руки Исава. Вот это двуличие, вот это расхождение между тем, что мы говорим и делаем, друзья, оно часто бывает скрыто. И иногда бывают какие-то вот так подозрения, видишь, ну, вроде говорит, ну говорит прям, говорит точно по Слову Божьему, да, брат какой-то там, Ваня, Федя, ну, правильно говорит. Когда услышишь за какой-то поступок и не веришь. Ты думаешь, что вроде правильно себя ведет, вроде и проповеди хорошие говорит, а поступки не такие. И вот эта способность переодеваться, принимать другое лицо, друзья, очень часто вот именно тоже свойственно это в молодежном возрасте, и оно тоже печально кончится, если мы не осудим и не покаемся. И такая же ситуация была однажды, когда у Иеровоама, это первый израильский царь, после разделения государства единого израильского на царство северное и южное, когда заболел ребенок, Иеровоам говорит жене своей, там есть пророк Ахия, пойди сходи к нему и узнай, будет ли жив сын наш. И она переоделась и пошла. И вот Бог открыл Божьему человеку, Ахий говорит, сейчас к тебе зайдет жена Иеровоама, переодетая. И вот потом он ее встретил и говорит, я грозный посланник от Бога, зачем было тебе переодеваться? Друзья, Господь знает все наши мысли, знает то, что мы желаем, пусть мы этого не делаем. И мы читаем, что Слово Божие, оно живо и действенно, острее меча, обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Человек только помыслил, захотел это сделать, еще не делал, а Слово Божие уже это видит, осуждает и уже совесть подсказывает, что ты, брат, неправильно начал думать и что-то намечать, то, что не угодно будет Господу. Друзья, еще на что хотел обратить внимание, это тайный язык. Тайный язык, написано, производит недовольные лица. Друзья, сколько разбитой дружбы бывает из-за тайных разговоров тайного языка. Сколько сегодня болезней в церквах, когда там, где наблюдается этот грех, где сплетни, осуждения, грех языком, и там много трудностей и переживаний. У нас тоже в области так вот приходится служение совершать. И в одну церковь планировал поехать, ну так, немножко отложил время и предупредил братьев, на какое время я приеду. Когда звонят, срочно приедь, проблема большая возникла. Пришлось все отложить и поехать. Поехать, а потом меня кто-то из сыновей спрашивает: «Папа, а чего ты туда ездил?» Я говорю: «Сынок, пожар тушить». Он мне говорит: «А ты что, пожарник, что ли?» Вот так и получается. Братья, как пожарники, ездят пожары тушить. А проблема в нас самих, в членах церкви, верующих, потому что вот эти внутренние трудности, друзья, они отвлекают силы служителей, и братьям приходится туда отвлекаться. Хотя могли бы больше посещать церкви со словом назидания. Я взял для себя такой урок, друзья, и хотел поделиться. Вот такой принцип в этом вопросе. Это в Евангелии Иоанна, 18 главе, 20 стихом, Христос говорит такие слова, что «Я говорил явно миру, и тайно не говорил ничего». Однажды, но я сам попал в такую ситуацию неприятную, когда с одним братом и неплохим братом, руководителем молодежи, ну, разговаривали за другого брата. Беседа была доверительная, ну и как он тоже в церкви трудится. Я сказал там одно выражение про другого брата в разговоре с этим братом. Ну, выразился я поговоркой. Я сейчас не буду ее говорить. Ну, как бывает, вот мы о чем-то говорим, да, а потом говорим: «А, своя рубашка ближе к телу», да, и все поняли, о чем идет речь. Ну, я свою мысль выразил тоже вот такой короткой поговоркой. Прошло время, с этим братом начались трудности, с которым была доверительная беседа. И вот, желая выставить меня в таком неприятном свете, в присутствии братьев и того брата, за кого шла речь, он мне говорит: «А ты вот на этого брата говорил вот так». И вы знаете, друзья, хоть провались. Так стыдно. Ну что, и пришлось попросить прощения, конечно, признать, что брат был, а я этого не отрицаю, прости. А для себя взял вывод такой: тайно не говорить ничего. Мы должны, друзья, друг про друга, если где-то бывают беседы, даже доверительные, говорить так, чтобы потом не стыдно было за свои слова понести отчет. И в этом, друзья, я думаю, что очень часто среди молодежи нет той должной дружбы, потому что вот этот тайный язык производит недовольные лица. Друзья, и еще, может быть, это уже последнее будет, время очень быстро бежит. Это мы читаем в послании к Ефесянам, в 5 главе, 12 стих. Павел, говоря о мерзких грехах, говорит о том, что они делают тайно и стыдно говорить. Грех против заповеди целомудрия, друзья, он часто делается в тайне. В тайне, но очень часто потом становится явью. И в этом тоже, друзья, хотелось бы предостеречь вот и братьев, и всю молодежь, друзья. То, что делается в тайне, Бог говорит, что сказал Давиду: «Ты сделал это тайно, а я сделаю это явно». И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И в этом вопросе тоже, друзья, вот нам нужно бодрствовать, потому что это такая область, которая тоже сокрыта от глаз людей, но нам нужно хранить себя от греха. Я уже, друзья, сейчас не говорю там за воровство, за христианские методы воровства, как мы можем там где-то что-то взять чужое без разрешения. Я не думаю, что есть там воры в прямом смысле, которых надо отлучать. Но иногда мы можем где-то себе и позволить что-то, хотя в этом тоже должны бодрствовать. И еще, друзья, в связи вот с этой темой о целомудрии хотел сказать о таком переживании, которое присуще нашей местности. Не знаю, как, будет ли она насущна сейчас для вашей местности, но у нас большое переживание, большая проблема с мобильными телефонами. Проблема не в телефоне, братья и сестры, проблема в возможностях, что если раньше нас братья-служители учили, что не нужно дружить, не делайте этого, Придет время, молитесь, узнавайте волю Божию, женитесь, создавайте семьи, но дружить не нужно. И я скажу, друзья, не стыдно сказать, что и мы слушались. И тот, кто не слушался сегодня из моих сверстников, очень многие отпали, сейчас находятся в мире. Некоторых нету в живых. Друзья, и вот в этой области появилось намного больше возможностей. Сейчас можно посылать сообщения, не обязательно где-то прятаться там, поза углами, в парках, поза кустами, да, чтобы там встретиться, посидеть вместе, там поговорить. Сейчас можно общаться по мобилке, переслать любое сообщение. И посылают. Есть случаи, когда посылают далеко не христианские и далеко не целомудренные сообщения братья сестрам, а сестры братьям. И эта связь, друзья, тайная. Ее очень трудно проконтролировать. Иногда, друзья, удается как-то вот обнаружить, увидеть. Но иногда, друзья, это все покрыто тайной. И я скажу, она вот эта волна захлестывает. Уже появились они и у подростков, у тех, у кого еще нету сознательности, нету страха Божьего. Я скажу, друзья, что если страх Божий не удержит нас от греха, ничто не удержит. Ни запреты, ни увещевания родителей, служителей, ничто. Только страх Божий может удержать от греха. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы вот там, где нас никто не видит, где проходит жизнь наша, наши мысли, наши желания, в чем мы находим удовольствие, чтобы это было угодно Господу, чтобы не пришлось потом, друзья, с позором уже, ну, представать где-то перед лицом Божьим или перед церковью. И есть такой печальный пример тоже, и там в наших краях, где вот так душа, будучи в молодежи, вот, жила в грехе несколько лет, в тяжком грехе, а Бог открыл, И, казалось бы, ничто не предвещало беды. Все было сделано так, что никто не мог никак не узнать, не догадаться. Хотя были некоторые предположения, вот, но все-таки было скрыто. А пришло время, Бог открыл. Бог открыл это. Я в заключение хочу прочитать одно место, которое тоже стих очень стал для меня таким очень дорогим. Это 89-й псалом, молитва Моисея, человека Божия, 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего». Друзья, хорошо бы нам запомнить, что все тайное, все беззакония наши Бог положил пред Собою, и все тайное пред светом лица Своего. Я так, друзья, вижу, что жизнь христианина, она должна проходить как в стеклянном доме. С какой бы стороны ни посмотрел, его всегда видно. Его всегда видно, чем он занимается, о чем он думает. И апостол Павел тоже об этом говорит, что мы представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Друзья, вот с таким сердцем мы должны ходить пред Господом. И тогда все благословения, которые у Господа есть для боящихся Его, они станут нашими, Господь благословит нас. И от этого и Господь прославится, и мы сами в своей жизни тоже будем иметь благословение как в духовной, так и в земной жизни. Аминь.